Ну что ж, вот мы с вами в эфире. На дворе среда. Послушав в новостях о том, какой гурман был Достоевский, я, честно говоря, даже и не понял, как мог человек, который любит уху из лосося, писать такие мрачные, мизантропические вещи, которые я лично в школе ненавидел, при этом был... Ну, наверное, в пятом поколении семьи, которая терпеть не могла читать Достоевского. Жить же после этого не хочется. Ну, как есть, у каждого свои традиции. Но в нашем первом часу с нами сегодня Александр Городницкий. И я искренне надеюсь, что Александр Моисеевич на связи. Александр Моисеевич, здесь ли вы?
Добрый день.
Здравствуйте. Ну что ж, литературная, историческая литературная передача, равных которой, с моей точки зрения, нет, в ваших руках.
Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня у нас вообще довольно богатое событие вокруг нашей даты. Начиная со 2 ноября, когда 2 ноября 1721 года Петр I принял титул Отца Отечества – императора Всероссийского, а Россия стала империей. Это довольно знаменательное событие, которое очень много определило в будущей истории нашей страны. В Эрмитаже есть такая Петровская галерея. У меня вот не так давно вышла книга стихов, посвященных российской истории, которая называется «Океан времен». Вот я прочту оттуда стихи, связанные с этим событием. Там есть Петровская галерея. Эпоха просвещения в России. На белом фоне крест небесно-синий, Балтийским ветром полные паруса, еще просторной гавани для флота на острове Васильевском болото, за Волгою нетронуты леса. Начало просвещения в России. Ученый немец, тощий и спесивый, спешит в Москву, наживую влеком. Надел камзол боярин краснорожий, художник Аргунов, портрет вельможи, медвежья шерсть торчит под париком. Начало просвещения в России, реформы, о которых не просили, наследника по-детски пухлый рот, безумие фантазии Петровской, восточная неряшливая роскошь, Боровиковский, Рокотов, Грот, встал на дыбы, чугунный конь рысистый. История империи российской пока еще брошюра, а не том. Все смотреть готовое сначала. Мы выйти не торопимся из зала. Мы знаем, что последует потом. Закат Московского царства. Стихи посвящены замечательному историку Павлу Седову. Вообще, это замечательная питерская семья. Павел Седов, доктор исторических наук, специалист по Московскому царству. Его жена, замечательный пушкинист, директор Пушкинского музея на Мойке 12, Галина Михайловна Седова, доктор филологических наук. И мне посчастливилось быть дружным с этой семьей, где я иногда черпаю познания по российской истории, да и о Пушкине тоже. Закат Московского царства. В пищаль забивают свинец, невесты становятся вдовами, Московскому царству конец, лесному, речному, кондовому. Резеет морозная мгла, плывя над палатами душными, печалятся колокола, что станут со временем пушками. Мужайся, двуглавый птенец, ерошь неокрепшие перья, Московскому царству конец. Его доконает империя, икон монастырская грусть, и ветры сырые балтийские, уходит Московская Русь, татарская и византийская, не ткать ей, как прежде, редно, прощай, азиатская вотчина, открыто в Европу окно, что будет потом заколочено, не ладить ей шатких саней, во сне не почесывать пузо ей, не будет кафтанов у ней, а будут камзолы кургузы, стрелецкой кончины заря, и пушкинских строк озарение и выход в чужие моря, что русскими станут со временем. Кого бы мы об этом ни спросили, сегодня каждый подтвердить готов, что главная история России от Невских начиналась берегов. Под старость размышлений тоже признаться самому себе боюсь, что не нужна мне Киевская Русь, и не нужна Московия мне тоже. Мне ни к чему болото и туман, цари и битв сомнительная слава, лишь путь, пробив великий океан, великую становится держава. Она во все былые времена, быть может, потому неповторима, что началась с города она, как Древний Рим, что начинался с Рима. И всякий раз, когда опять с утра историю России вспоминаю, я не с Гостомысла начинаю, а начинаю я ее с Петра, поскольку здесь, на берегах Невы, у этого вот самого причала империя брала свое начало, что здесь же и закончилось, увы. Еще. Имперский дух в себе не осилю, когда, проснувшись в утренней Москве, на карту неохватную России взираю в ностальгической тоске. И, разглядев, со страхом понимаю, увидевшую издалека, как велика страна моя родная, или, точнее, слишком велика. Не удержать соединение ржавых с потительным рецептом вопреки. Трещит по швам великая держава, готова развалиться на куски. Скрипят суставы в одряхлевшем теле империи. Пора ее пришла, не зря веками в стороны смотрели две головы двуглавого орла. Осыпались колосья, серп и молот не давят на долины и хребты. Евразиатский материк расколот, Байкал зияет посреди плиты, так неподвижно зимнюю взрывая, ломает льдины черная вода, так волноломы разнеся и сваи, прибрежные ночные города кружит удар внезапного цунами, и в штормовом кипении зыбей огромный танкер, поднятый волнами, ломается от тяжести своей. Еще до империи. Я говорил, что имперский дух себе не осилю. Под крылом у империи ищут спасения народы, опасаясь соседей своих постоянной угрозы. Здесь татарин Державин читал государыне оды и писал Карамзин, зачиная российскую прозу. Лишь в великой империи место для малых народов, лишь в великой стране открывается путь человеку. Нам наглядный пример подает не случайно природа, собирая притоки в одну полноводную реку. На бескрайних полях от холодной Двины и до Дона может каждый дерзнувший талант проявить свой иноров. Станет русским поэтом Жуковский, турчанкой рожденный, полководцем российским, рожденный армянкой Суворов. Мировая история будет вещать их устами. На просторах имперских доступным будет полмира. По отцу Нахимсон адмиралом Нахимовым станет. Вице-кандером станет внук Выкреста, бывший Шапира. За собой в полет их орел увлекает двуглавый. Петербургским дворцам и полям, начиненным картечью. А иначе вовек бы не знать им блистательной славы, прозябая уныло в аулах своих и местечках. На просторах имперских любому отыщется место, холмогорскому парню и гордому внуку Баграта, и поэтому нет ей равных от Оста до Веста, и поэтому ей не страшны никакие утраты. Здесь потомок арапа величием кесарю равен. Здесь не спросит никто, чей ты сын и откуда ты родом, и народ, прозябавший в глуши азиатских окраин, лишь в великой империи станет великим народом. И на митингах шумных, собрав малочисленный кворум, жить начавшая врозь, позабывшие славные даты, не спешите назад расползаться по брошенным норам, не ломайте свой дом, возведенный отцами когда-то. 2 ноября 1799 года родился замечательный французский художник Жан-Батист Шарден. Художник Жан-Батист Шарден, французский живописец, что натюрморт рисовал и быт простых людей, был славен всюду и везде, таких достигнув высей, каких другой не достигал, как кистью не владей. Не выезжал он никуда из своего Парижа, где по-домашнему носил на голове тюрбан, но от краев снегов и льда до тех, что были ближе, заказы получал всегда из самых разных стран. Он лучше рано в мастера, но, несмотря на это, не ждя, когда придет хвала, всегда невозмутим, где натюрмортов выбирал обычные предметы и быта скромные дела для жанровых картин. Высоких тем он избегал, не жаждал словословия, неблагодарное дитя манерных тех времен. Всегда он третий воспевал французское сословие, что два десятка лет спустя ворвется в Трианон. Он пережил немало бед, но склонен был к веселью, и, видя, что близка гроза, в преддверии конца, последний свой автопортрет нарисовал постелью, поскольку старые глаза страдали от свинца. Когда уходит свет в окне, в вечерние минуты о нем напоминает мне уже немало лет его картина на стене, искусство атрибуты. Здесь мольберты и холсты, а вот гитары нет. 2 ноября 1895 года умер Жорж Дантес, родившийся в 1812 году французский офицер, убийца нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мне прислала Галина Михайловна Седова, замечательная, он долго жил, ему 83 года он прожил, видите, какая вещь. Вот. Прислала мне замечательное стихотворение безвременно ушедшего из жизни замечательного поэта и актера Леонида Филатова. Я прочту его стихотворение, если можно, очень оно мне понравилось. Он был красив, как 100 чертей, любил животных и детей, имел любовниц всех мастей и был со всеми мил. Да полно, так ли уж права была жестокая молва, швырнув в ответ ему слова, он Пушкина убил. Он навсегда покинул свет и табаком засыпал след, и даже плащ сменил на плед, чтоб мир о нем забыл. Да где бы он ни был, тут и там, при нем стихал ребячий гам, и дети спрашивали мам, он Пушкина убил. Как говорится, все течет, любая память есть почет, и потому на кой нам черт гадать, каким он был, да нам плевать, каким он был, какую музыку любил, какого сорта кофе пил, он Пушкина убил. И мое стихотворение, посвященное Галине Михайловне Седовой, наследнике Дантеса. Заупокойно рыдает место до зимнем воздухе, морозном и пустом. В далеком Сульце правнуки Дантеса гордятся с Пушкиным нечаянным родством. Темны и опечалены их лица, сочувственная неподдельна боль, поскольку смертным следует гордиться причастности к бессмертию любой. И надо бы им радоваться вроде за упокой поставленным свечам Онегина, читая в переводе, над убиенным плача по ночам. 2 ноября богато событиями, я уже говорил. 2 ноября 1630 года погиб в экспедиции в Гренландии один из величайших ученых 20 века Альфред Вегенер, геофизик и метеоролог, создатель теории дрейфа континентов, которая подтвердилась уже через много лет, и благодаря которой сейчас человечество совершенно иначе смотрит на происхождение Земли, движение континентов. И я, кстати, занимаюсь этой теорией, которая носит название теории тектоника литосферных плит. Альфред Вегенер. Стихи его памяти. Панегириков посмертных не услышал, и идей своих не видел торжество. Альфред Вегенер, в Гренландии погибший, не доживший до триумфа своего. Мне со школы было подлинно известно, что теорию о дрейфе вопреки нету силы, что могла бы сдвинуть с места неподвижные на вид материки. Пусть давно увяли траурные ленты, можем твердо мы сегодня утверждать, что ломаются под нами континенты и расходятся, и сходятся опять. Мы от холода на льду полярном хрипли, погружали в океан свои миры. Отбирал я сам на Тродосе и Кипре, на Кипре образцы океанической коры. Пусть познание лед еще не прочен, тонкий, всему с трудом рассеивает свет. Мы его далекие потомки вспоминаем через много лет. Я ему поцеловал бы руки, никаких насмешек не боясь, рядовой великой той науки, что с него когда-то началась. 4 ноября 2004 года умерла замечательная женщина Анна Ильинична Ишунская. Она была врач-травматолог в моем родном Ленинграде, но на самом деле она была одна из лидеров движения авторской песни в Ленинграде, руководила литобъединением авторской песни на Петроградской стороне, была замечательным человеком. У меня есть песня ее памяти, я ее прочту как стихи. Переулка, тропка узкая, Петроградские края. Где ты, Анечка Ишунская, юность дальняя моя? А друзья шестидесятники, позабытые дела, были с вами мы десантники, да подмога не пришла. Все других растила, славила, все чужое ценила стих, и на память нам оставила пару песенок своих. Посидевшая и мудрая, как старуха из Иргиль, над рекой Невкой мутную вьется солнечная пыль. Мы живем сегодня иначе, меж забот своих и дел, потому что без Ильиничны этот город опустел, и дубов сырые островы обживают вранье в шуме каменного острова, где не встретим мы ее. Там, где к Каменноостровскому прислоняется большой, в небе светится полоскою что-то схожее с душой. Ах, друзья шестидесятники, отгоревшие дотла, были с вами мы десантники, да подмога не пришла. 3 ноября 1500 года родился Бенвенуто Челлини, итальянец, знаменитый, значит, чеканщик, живопец и музыкант. Его, поскольку он очень много делал своих работ на золоте, они не сохранились, потому что их переплавляли, продавали и так далее. Буквально это была беда этого мастера по существу. Работая он на простом материале, наверное, это бы не исчезло. Художники. Бенвенуто Челлини. Художники, если вам боль причинили, и вам не поладить с начальством своим, опять перечтите записки Челлини, ища утешения в сравнении с ним. Учитесь, как он, овладению шпагой. Потачки врагу не давайте ни в чем, себя защищая с такой же отвагой, копьем, аркебузой, пером и мечом. Смотрите без дрожи на герцогов грозных, попроще металл для литья подобрав. На много веков сохраняется бронза, а золото завтра пойдет в переплав. Пируйте с друзьями и спите спокойно, найдя утешение в резце и вине. Залетают и падают цены на войны. Искусство всегда остается в цене. А если не в силах воздерживать ярость, на знатных хозяев обиду тая, седло вам, как лодка, и плащ вам, как парус, и ветер попутный в другие края. Не слушайте критиков важных и строгих, не ведают критики, что мы творим. Спешите, покуда открыты дороги из Вены в Париж, из Венеции в Рим, змеятся по склонам упорные тропы, где тур продирается в чаще треща, и ветер свободы гудит над Европой, вздувая тяжелые складки плаща.
Ну вот у нас осталось до перерыва одна минута. Я уж не знаю, успеем ли что-то.
Ну, давайте сделаем перерыв. Спасибо.
Скорее всего, не успеем. Хотя не могу не отметить одну маленькую деталь. Бронза тоже не сохраняется. Античные скульптуры, отлитые из бронзы, тем же Лисипом, великие скульптуры, сохранились в немногих из камня сделанных римских копиях. Бронза идет на пушки, бронза идет на оружие. В конце концов, бронзовые колокола были же перелиты при Петре в орудие. Человек умудряется уничтожить практически все, что создано человеком, да и не только им. Произведения искусства превращаются в оружие или в монету. Ну, наверное, вот такая мы порода крупных прямоходящих приматов. Что называется, обезьянами были, обезьянами остались. Но сейчас новости.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Вот мы и вернулись в эфир. И я с глубоким моральным удовлетворением возвращаю к микрофону Александра Моисеевича Городницкого. Александр Моисеевич, как связь?
Да, я здесь.
Ну, вам слово.
Спасибо. Продолжаем события 3 ноября сегодняшнего дня. 3 ноября 1954 года умер знаменитый французский художник Анри Матисс, родившийся в 1869 году. Он прожил долгую жизнь. В последние годы жил он в Ницце. Над берегом ласковый бриз кружит одинокую птицу. Французский художник Матисс влюбился в курортную Ниццу. В разлуке, тоскуя по ней, он прибыл сюда из Парижа, чтоб быть до конца своих дней к сияющим краскам поближе. Лишь в Ницце нашел он себя, где галькой засыпаны пляжи, пейзажи в окне полюбя, и женщин на фоне пейзажей под шорохи теплой волны. Пространство он создал цветное. Здесь две мировые войны его обошли стороною. Пылала Европа в огне, в хрычащемся дыме и саже. Блажен, кто имеет в окне лишь яркие видеть пейзажи. Трудившийся в поте лица, другого увидеть не мог он. Отели менял без конца, что виды менялись из окон. Античным героям сродни. Он видел лишь то, что хотел он. Слепящие краски одни, и женское яркое тело. Искусство превыше всего, подобие радостной сказки, цветные полотна его, где буйствуют яркие краски. Старинного дома карниз, турист, поедающий пиццу. Французский художник Матисс влюбился в курортную Ниццу. И счастлив он был, как дитя, что счастливы будут потомки, ее красоту обретя, и святые, мягкие и тонкие, единую страстью горя, он в ней нескончаемо длится, на кладбище монастыря. Он спит над любимою Ниццей, где чайки стремительный крик утрами звенит у причала. Он был потому и велик, что солнце его освещало. А вот 4 ноября, завтрашний день, который объявлен Днем народного единства, когда ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от поляков и был убит Лжедмитрий I. У меня этому событию вот в книге «Океан времен» посвящены пара стихотворений. Это событие довольно яркое в нашей истории. «Самозванец», песня. Но первую песню я прочту как стихи, а вторую уж попробую как песню. «Самозванец». Нет у нас царя наяву и во снах, чудового монастыря недостойный монах, этой стороною бредешь или той, Русью ли степною, лесной Литвой, кровью оборванцев муку замеси, любят самозванцев у нас на Руси, с кем делить бы хлеб нам судить, да рядись, после его пеплом пушку зарядись. Где же ты, желанный, с багряным мечом? Назовем Иваном, Петром наречем, чтоб стоять над кручей слаженным полком, после руки скручивать узким кушаком, царское обличье пляха с топором. Сами возвеличили, сами уберем, мол, казните вора, и он не в счет. Настоящий ворон летит еще. Это последние слова, которые сказал Емельян Пугачев перед казнью. Я-то не ворон, я вороненок. Настоящий ворон летит еще. Смутное время. Ничего не надо, кроме развеселого писья. Помнишь, друже, город Кромы, полный девок и шматья. От рождения до плахи нет покоя голове. Говорят, сегодня ляхи разгулялись по Москве. Учиним мы им побудку, встретим с кольями зарю. Плясовую всунем дудку в руку мертвому царю. Мы его ударом в спину повалили на крыльцо и напялили личину на разбитое лицо. Пусть над собственной кончиной посмеется государь. Мы его разоблачили, он растрига, как и встарь. Голытьба и оборванцы. Наш заветный пробил час. Все мы нынче самозванцы, разодетые в атлас. Все цари мы, ненадолго свой ограбивший дом, а потом бежать на Волгу, за Урал или на Дон, затеряться в сизой дали, не оставивши концов, чтобы ноздри не спознали белорозовых щипцов. Не гляди, приятель, косо, хочешь – пей, а хочешь – плащ, будет снова царь московский скоморох или палач, будет вновь он зубы скаля выдавать за правду ложь, мы другого отыскали, только где его возьмешь? И песня Григория Отрепьева, самозванца, но она стилизована под русскую народную песню, я попытаюсь ее спеть, потому что русские народные песни поются акапелла. Ты прощай, палач, жестко, иначе я нынче жить поживать стану иначе. Ты молчи, не гугу, келья чудова, далеко убегу я отсюда. Не хочу ходить в черной ярисе, государем быть мне всея Руси, государем быть мне всея Руси, в палатах жить верхом ярусе. Не кружись, голова, высоко лечу, мне что девка, что вдова, нынче по плечу. Ни об этих, ни об тех рук не пачкаю, а желаю у тех я с полячкою. Отправляйся в путь, бело облачко, у полячки грудь спело яблочко. Зелена лоза над запрудами, у полячки глаза изумрудами. Ах, ночные голоса, пьяна молода, у полячки коса чисто золото, у полячки уста алые вишенки, теплый светится стан из-под вышивки. Ей любовь не грех, ей корольчата, у полячки смех колокольчатай, у полячки речь тихим шепотом, если с нею лечь хорошо потом. Напою да пьяна лебедь белую, что прикажет она, то и сделаю. И окольничи, ты на стол мечи, мед и куличи, аж до полночи. Отхлебнем кваску, отщепнем меску, разведем тоску, тряханем Москву. Зададим святой шума шороха, даже пепел мой станет порохом. Отпрямись, тетива, снова выслечу, через год, через два, через тысячу. Заменись, молодьба, новой битвою, Поднимись, голодьба, позабытая, вновь из грязи, князь, снова рвань чиста, укрепись, помолясь, самозванчество, ты петляй колеси, бездорожья, наше дело на Руси, дело Божие, ты петляй колеси, бездорожья, наше дело на Руси, дело Божие. Ну что еще, 4 ноября. В 1493 году экспедиция Христофора Колумба открывает остров Гваделупа. Мне довелось побывать на этом острове в экспедиции на судне Дмитрий Менделеев. В далеком 70-м году я написал там песенку, но я ее прочитаю как стихи, потому что уже на песню голоса не хватит. Такие, брат, дела, такие, брат, дела, давно уже вокруг смеются над тобою. Горька и весела, пора твоя прошла, и партию сдавать пора уже без боя. На палубе ночной постой и помолчи, мечтать за 40 лет по меньшей мере глупо. Над темной водой огни горят в ночи, там встретит поутру нас остров Гваделупа. Пусть годы с головы дерут за прядью прясь, пусть грустно от того, что бестолку влюбляться, не страшно потерять уменье удивлять, страшнее потерять уменье удивляться. И, возвратясь в края обыденной земли, обыденной любви, обыденного супа, страшнее позабыть, что где-то есть вдали наветренный пролив и остров Гваделупа. Так пусть же даст нам Бог за все грехи грозя до самой смерти быть солидными не слишком, чтоб взрослым было нам завидовать нельзя, чтоб можно было нам завидовать мальчишкам. И будут сниться сны нам в комнатной пыли последние года, отмеренные скупо, и будут миновать ночные корабли на ветреный пролив и остров Гваделупа. Да, ну, 5 ноября, 6 ноября скончался в 1893 году великий русский композитор Петр Ильич Чайковский, родившийся в 1840 году. Я вспоминаю одну из его опер, которая на меня оказалась как такое странное действие, когда был маленький, я ее боялся. «Пиковая дама». Вспомнил случайно, найдя довоенные снимки. Оперу с папой я слушал тогда в Мариинке, слушать которую было мне не по летам. В «Пиковой даме» запомнил я тему старухи, что, поселившись однажды в мальчишеском ухе, долгие годы за мною идет по пятам. Вязкий гипноз приближающейся угрозы. Не ощущаешь от трижды прочитанной прозы. Музыка только рождает его на лету. Пушкин не страшен, Чайковский гораздо страшнее. Эту мелодию вновь вспоминаю во сне и просыпаюсь от страха в холодном поту. Будто слышу опять в своей комнате душной голос забытой сирены тревоги воздушной, что надо мной звучало в блокадную ночь. Поздно сейчас вспоминать запоздало о Боге. Это беда, что меня не минует в итоге. Я обречен, и никто не сумеет помочь. Громче со временем звуки зловещие эти. Дело не в Германе, и не в картежном секрете, и не в графине, чей призрак возникнет сейчас. Это душа, что внезапно охвачена болью. Это судьба, что сегодня пришла за тобою и задержалась у двери. В нее постучать. 6 ноября 1736 года Михаил Ломоносов зачислен в Марбургский университет в Германии. Марбург. Здесь когда-то живал Ломоносов, постигая науки азы, а поздней кантианский философ накануне вселенской грозы молодого учил Пастернака познавать окружающий мир. Это все позабыто. Однако Над фахверками съемных квартир ранней готикой дышат соборы, и кричит ежечасно петух, заполняя пространство с собою, говоря, что огонь не потух. В половодье тюринских туманов сохранился рассеянный свет, что идет от крутых альлиманов и неистовой Элизабет. Над зелеными водами Лана это место немало веков было так почему-то желанно для далеких моих земляков. Не по их ли незримой указке, приезжая сюда, перегрим, где придумывать начали сказки два студента по имени Грим, не с того ли от жизни усталой, я любуюсь, забыв про дела, той Германии, доброй и старой, что из памяти нашей ушла. 6 ноября 2019 года скончался Лев Анинский, советский литературовед и литературный критик, с которым я имел счастье быть дружным. Он первый поддержал авторскую песню вообще в Советском Союзе, когда все об нее ноги вытирали. Память Льва Анинского. Лев Анинский, литературный критик, с кем были мы знакомы хорошо, немало в жизни совершил открытий, хотя и рано из нее ушел. Минувшее, перебирая даты, из прошлого, что тает, словно дым, его вспоминаю бородатым, веселым, остроумным, молодым. Поддерживал авторскую песню, в отличие от критиков других. Мы с ним нередко собирались вместе под звон гитар, что навсегда утих, и снова бы встречались, как когда-то, у шумного, заздравного стола, когда б его проклятая простата безвременно в могилу не свела. Его припинаю я нечасто, случайно, временами, иногда, когда зубами рвет меня на части неукротимых критиков орда, и сожалею я в минуты эти, что порвалась невидимая нить, что Анинского Лёва нет на свете, и некому теперь меня хвалить. 6 ноября скончался в 2020 году, совсем недавно, Михаил Жванецкий, советский российский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений, сценарист, телеведущий, актер, артист Российской Федерации и прочее, и прочее, и прочее. Памяти Михаила Жванецкого. Назло жестоким временам, в любую пору было нам утеха и отрада, идя за веком по пятам, смеяться заставлял он там, где плакать было надо. Его не зря из года в год любили власти и народ, кого не опросия. Живым примером душу грей, он был единственный еврей, любимый всей России. Свой не напрасно прожил век веселый этот человек, особого замеса, живя, покуда был он жив, с ним вместе обратилась в миф вчерашняя Одесса. Ушел великий одессит, и флаг приспущенный висит у порта на причале. С минувшим веком рвется нить, кто нас сумеет защитить от грусти и печали. Роняет слезы листопад, клонится солнце на закат, тускнеющее блюдце, и длится скорбный этот час, и некому заставить нас, как прежде, улыбнуться.
Огромное спасибо. Я просто был хорошо знаком с Михаилом Михайловичем. Удивительно трогательно это стихотворение. И удивительно веселый он был человек. А вот до конца эфира у нас осталось 30 секунд. Я не знаю, чего мы успеем за это время.
Принесем на следующий раз. Там тем более события серьезные, вроде Октябрьской революции.
Это уж точно. Огромное спасибо, Александр Моисеевич.
Спасибо
с нами.
Всем, кто нас слушал. Спасибо вам, Евгений Ильич. Спасибо, Сергей.
Стараюсь. Спасибо. С нами в этом часу был Александр Городницкий. Мы вспоминали о людях, и мы вспоминали о событиях. Редко это бывает в нашей жизни, но хоть когда-то.
От трех до пяти.